Глава 13. Разговор с мисс Уэйнфлейт. На следующее утро Люк принял одно решение. Он осознал, что до сих пор вел расследование окольными путями, задавая лишь косвенные провокационные вопросы. Конечно, раньше или позже ему придется перейти к открытым действиям. Фитцуильям понял, что настала пора сбросить маску писателя и объяснить, что он прибыл в Уичфуд с вполне определенной целью. Приступая к выполнению нового плана действий, он решил для начала навестить Гонорию Уэйнфлейт. Благоприятное впечатление на него произвели и осторожность, и некоторая проницательность взглядов этой одинокой особы среднего возраста, но он к тому же считал, что она располагает полезными для него сведениями. Раньше, как полагал Люк, она рассказала ему все, что знала, а теперь надо побудить ее поделиться своими подозрениями. Он почти не сомневался, что подозрения и догадки мисс Уэйнфлейт могут быть очень близки к правде. И Люк направился к ней сразу после утренней церковной службы. Мисс Уэйнфлейт встретила гостя прозаично, не выказав ни малейшего удивления его вторым появлением. Присев рядом с ним, она чопорно сложила руки и устремила на него умный взгляд дружелюбных, почти как у простодушной козочки, глаз. И Люк вдруг обнаружил легкое затруднение, размышляя, как лучше объяснить цель своего визита. «Полагаю, мисс Уэйнфлейт, вы догадались, что я приехал сюда не только для того, чтобы собирать материалы для книги о местных традициях». Ожидая продолжения его признания, мисс Уэйнфлейт лишь задумчиво склонила голову. Но Фитцуильям не собирался выкладывать сразу всю правду. Возможно, мисс Уэйнфлейт и обладала благоразумной сдержанностью. Именно такое впечатление, по крайней мере, она производила. Однако Люк понимал, что когда имеешь дело с пожилой старой девой, едва ли можно полагаться на то, что она устоит против искушения поделиться увлекательной историей с одной или двумя доверенными близкими подругами. Поэтому он предпочел выбрать путь полуправды. «Я прибыл сюда разобраться в обстоятельствах смерти той несчастной девушки, Эми Гибс». «Вы имеете в виду, что вас послали из полицейского управления?» «О, нет, я не имею отношения к полицейским сыщикам в штатском», — заверил ее Люк и добавил с легкой иронией. «Боюсь, скорее меня можно отнести к типу широко известных по литературным сочинениям персонажей, к так называемым частным детективам». «Понятно. Значит, вас пригласила сюда Бриджит Конуэй?» Люк нерешительно замолчал. Впрочем, он быстро сообразил, что это вполне приемлемое объяснение. Иначе трудно было бы объяснить его приезд, не рассказав историю мисс Пинкертон. А мисс Уэйнфлейт, не дождавшись ответа, добавила с оттенком легкого восхищения. «Бриджит на редкость практична, весьма умна и предприимчива. К сожалению, если б я могла такое себе позволить, то мне вряд ли следовало бы доверять собственным суждениям. То есть, если вы не совсем уверены в чем-то, то трудно решиться на какие-то определенные действия». «А разве вы не испытываете уверенности?» «На самом деле, ни в малейшей степени, мистер Фитцуильям», — печально произнесла мисс Уэйнфлейт. «В таких делах никто не может быть уверен. Иными словами, вся уверенность может обернуться ошибочными фантазиями. Одиноким людям не с кем поговорить, не с кем посоветоваться, и они легко драматизируют ситуацию, представляя себе то, что не имеет фактически никакого основания». Люк охотно согласился с этим утверждением, признав его весьма близким к истине, однако учтиво добавил: «Но вы же уверены в своих умственных способностях». Даже в этом вопросе мисс Уэйнфлейт проявила легкое сомнение. «Надеюсь, мы правильно понимаем друг друга», — туманно заметила она. «Вы предпочитаете, чтобы я высказался напрямик? Отлично. Считаете ли вы, что Эми Гибс убили?» Гонория Уэйнфлейт слегка поморщилась от грубой прямоты последнего вопроса. «Мне совсем не нравятся обстоятельства ее смерти. Ужасно не нравятся. Вся эта история, на мой взгляд, выглядит крайне непонятной». «Но вы же не думаете, — терпеливо продолжал гнуть свой Люк, — что ее смерть естественна?»
«Нет».
«И вы не верите, что мог произойти несчастный случай?»
«Это представляется мне совершенно невероятным. Слишком многое...» Фитцуильям внезапно прервал ее.
А не думаете ли вы, что это могло быть самоубийство?
Категорическое нет.
Тогда, спокойно сделал вывод Люк, вы должны думать, что это было убийство.
Мисс Уэйнфлейт помедлила, вздохнула и приняла смелое решение.
Да, подтвердила она, именно так.
Отлично. Теперь мы можем сдвинуться с мертвой точки.
Но у меня нет ни малейших улик для подкрепления такой мысли, забеспокоившись, пояснила мисс Уэйнфлейт. Лишь чисто подсознательное убеждение.
О, да, разумеется. У нас же доверительный личный разговор. Мы просто делимся нашими догадками и подозрениями. Мы подозреваем, что Эми Гибс убили. Можем ли мы представить, кто мог убить ее?
Мисс Уэйнфлейт покачала головой. Она выглядела крайне встревоженной.
«У кого могли быть причины убить ее?» — продолжил Люк, внимательно глядя на нее.
«По-моему, она поссорилась со своим кавалером из гаража, Джимом Харви, на редкость приличный, на мой взгляд, молодой человек. Я читала в газетах, как грубо молодые ревнивцы порой обходятся со своими возлюбленными. Там описывают настоящие ужасы, но право, не могу поверить, что Джим способен на такое».
Люк кивнул.
«Кроме того, — продолжила мисс Уэйнфлейт, — я считаю, что он уж наверняка не выбрал бы такой способ убийства. Для этого надо было забраться к ней через окно и заменить пузырек с микстурой на бутылочку с какой-то отравой. В общем, мне кажется, что такое маловероятно».
Видя, что она нерешительно умолкла, Люк пришел на выручку.
«То есть разозленный поклонник не стал бы действовать подобным образом?»
«Согласен.
На мой взгляд, мы можем сразу снять подозрение с Джима Харви. Эмми убил, мы ведь уже согласились, что ее убили, тот, кто хотел избавиться от нее именно таким способом и тщательно спланировал преступление, чтобы оно могло показаться просто несчастным случаем. Итак, есть ли у вас какие-то идеи, любые догадки? Давайте назовем их так. Кто мог бы стать нашим преступником?»
«Нет, право, ни малейшей идеи!» — воскликнула мисс Уэйнфлейт.
«Вы уверены?»
«Нет, нет, на самом деле никаких подозрений!» Люк задумчиво посмотрел на нее. Он почувствовал, что ее отрицание прозвучало не совсем правдиво.
«Не можете ли предположить хотя бы мотив?»
«Нет, абсолютно никаких мотивов!» — произнесла она более решительно.
«А где Эми успела поработать? В Уичвуде?»
«Около года она продержалась у Хортонов, а потом перешла к лорду Уитфилду».
«Из этого можно кое-что выудить», — быстро заметил Люк. «Вероятно, эта девушка кому-то мешала. Итак, располагая данными фактами, давайте предположим, что, во-первых, нам необходимо подыскать мужчину умеренно старомодных взглядов, учитывая использование краски для шляпок. И, во-вторых, он должен быть вполне силен физически, поскольку очевидно, что ему пришлось забираться из сада в окно девушки. Вы согласны с моими умозаключениями?»
«Абсолютно», — ответила мисс Уэйнфлейт.
«Вы не будете возражать, если я выйду и сам попробую забраться в ту комнату?»
«Ради бога! По-моему, это отличная идея».
Она вывела его через боковую дверь на задний двор. Люку удалось без особых ухищрений забраться на крышу сарая. Там он легко поднял скользящую раму окна и, подтянувшись, залез в комнату, а через несколько минут, спустившись обратно, присоединился к мисс Уэйнфлейт, вытирая руки носовым платком.
«На самом деле это проще, чем кажется», — заметил Люк. «Требуется лишь определенная сила мускулов и ничего более. А на крыше сарая или подоконнике случайно не обнаружили каких-то следов?»
— с надеждой спросил он.
Мисс Уэйнфлейт разочаровала его, отрицательно покачав головой. «По-моему, никаких. Правда, и сам констебль забирался туда точно так же».
«То есть, если бы и были какие-то следы, то могли посчитать, что они оставлены именно констеблем». «Вот так полиция порой помогает преступникам. Ладно, тут уж ничего не поделаешь».
Мисс Уэйнфлейт провела его обратно в дом.
«А вы знаете, крепко ли обычно спала Эми Гибс?» — спросил Фитцвильям.
«По крайней мере, по утрам она просыпалась с огромным трудом», — язвительно заявила мисс Уэйнфлейт. «Мне приходилось долго стучать к ней в дверь и будить ее криками, прежде чем она удосуживалась отозваться. Но, с другой стороны, вы же знаете, мистер Фитцвильям, как говорится,
Нет более глухого, чем тот, кто не желает слышать.
Верно, признался Люк. Что ж, мисс Уэйнфлетт, теперь вернемся к вопросу мотива. Начнем с самого очевидного. Как вы полагаете, могла быть какая-то связь с этой девушкой у того типа Элсуорси? Спросил он и быстро добавил, мне просто интересно ваше мнение, ничего большего.
Если вас интересует только мнение, то могу ответить утвердительно.
А как, по вашему мнению, кивнув, продолжил Фитцвильям, могла ли юная Эмми решиться на какой-то шантаж?
И вновь, по чисто моему мнению, скажу, что это вполне возможно.
А вы, случайно, не знаете, не появилось ли у нее незадолго до смерти много денег?
Нет, по-моему, нет, — немного подумав, ответила мисс Уэйнфлетт. Если бы у нее завелись деньжата, то она, наверное, поделилась бы со мной столь приятным известием.
И она не предавалась в последнее время никаким особым излишествам?
Нет, по-моему.
Тогда вероятность версии шантажа резко уменьшается. Жертва вымогательства обычно платит хоть раз, прежде чем пойти на крайние меры. Есть и другая версия. Девушка могла узнать чью-то тайну.
Какую еще тайну?
В общем, могла выяснить нечто, чреватое опасностями для одного из обитателей, Уичвуда. Мы рассматриваем чисто гипотетический вариант. Она ведь прислуживала во многих добропорядочных домах. Допустим, ей удалось раздобыть секретные сведения, способные повредить репутации, скажем, мистера Эббота.
Мистера Эббота?
Или, к примеру, свидетельство халатности или нарушение врачебной этики со стороны доктора Томаса, поспешно прибавил Люк.
Но, безусловно, начала была мисс Уэйнфлетт и, не договорив, умолкла.
Вы упомянули, что Эмми Гибс работала горничной в доме Хортонов, когда умерла миссис Хортон.
Немного помолчав, мисс Уэйнфлетт спросила, а с чего вдруг, мистер Фитцвильям, вы вспомнили про Хортонов? Ведь миссис Хортон умерла больше года тому назад.
Да-да, но именно в то время, когда Эмми работала в ее доме.
Понятно. И все-таки, при чем тут Хортоны?
Пока не знаю. Я просто рассуждаю. Ведь миссис Хортон умерла от острого гастрита, верно?
Да.
Ее смерть произошла совершенно неожиданно.
Для меня совершенно. Видите ли, ей уже стало намного лучше. Казалось, она идет на поправку, а потом внезапно состояние ее опять резко ухудшилось, и она скончалась.
А не удивило ли это доктора Томаса?
Не знаю, но, вероятно, удивило.
Интересно, как отнеслись к ее смерти сиделки?
Судя по моему опыту, ворчливо произнесла мисс Уэйнфлетт,
больничных сиделок обычно не удивляет ухудшение состояния подопечных. Скорее, их удивило бы выздоровление.
«Но вас-то ее смерть удивила?» — настаивал Люк. «Да, я навещал ее накануне. Она выглядела гораздо лучше и пребывала в хорошем настроении».
«А что она сама думала о своей болезни?»
«Жаловалась, что сиделки травят ее. Одну сиделку она сразу выгнала, но говорила, что и две другие ничуть не лучше».
«Наверное, вы не придали ее словам особого значения».
«В общем, да, мне показалось, что у нее просто болезненная мнительность. Лидия всегда отличалась подозрительностью и, хотя, возможно, теперь и нехорошо так говорить, вообще любила строить из себя важную особу. Никто из докторов, видите ли, никогда не понимал тяжести ее состояния. Сама она, безусловно, считала, что у нее не простое недомогание, а либо очень редкая и малоизвестная болезнь, либо кто-то просто пытается избавиться от нее».
«А не подозревала ли она в таких попытках своего мужа?» — как можно небрежнее спросил Люк.
«О, нет, такая идея никогда даже в голову ей не приходила». Мисс Уэйнфлетт задумчиво помолчала, а потом тихо спросила. «А вы подозреваете?»
«В принципе, известны случаи, когда мужья избавлялись от своих жен и выходили сухими из воды», — медленно произнес Люк. Судя по всему, любой мужчина мог бы возмечтать избавиться от такой особы, как миссис Хортон. К тому же, насколько я понимаю, после ее кончины майор получил солидное наследство.
Да, получил.
И что же вы сама, мисс Уэйнфлетт, думаете по этому поводу?
Вы хотите знать мое мнение? точно именно ваше мнение.
По моему мнению, майор Хортон преданно любил свою жену. Спокойно и основательно заявила мисс Уэйнфлейт. И не мог бы даже помыслить о столь ужасном исходе.
Люк пристально посмотрел на нее и получил в ответ ясный взгляд янтарно-золотистых глаз. Взгляд, не тронутый ни малейшими сомнениями.
«Ладно», — смирился он, — «надеюсь, вы правы. Вероятно, вы заметили бы, если бы сложилась иная ситуация».
«Вы полагаете, женщины весьма наблюдательны?» Мисс Уэйнфлейт позволила себе улыбнуться.
«Безусловно, превосходно наблюдательны. Как вы думаете, мисс Пинкертон согласилась бы с вами в данном случае?»
«Не помню, чтобы Лавиния высказывалась по этому поводу».
«А что она думала насчет кончины Эми Гибс?»
«Даже не знаю, как сказать». Мисс Уэйнфлейт слегка нахмурилась, видимо, задумавшись. «У Лавинии вообще возникла какая-то безумная идея».
«Какая идея?»
«Ей казалось, что у нас в Уичвуде творятся странные дела».
«Она считала, к примеру, что кто-то вытолкнул Томми Пирс из окна?»
Мисс Уэйнфлейт в изумлении взглянула на него.
«Откуда вы узнали, мистер Фицвильям?»
«Она сама мне так сказала. Возможно, выразилась несколько иначе, но в сущности имела в виду именно это».
Мисс Уэйнфлейт подалась вперед, порозовев от волнения.
«И когда же она говорила с вами, мистер Фицвильям?»
«Тот день, когда ее убили», — спокойно ответил Люк. «Мы с ней вместе ехали в Лондон».
«Ну что именно она вам говорила?»
«Говорила, что в Уичвуде слишком часто стали умирать люди. Упомянула Эми Гибс, Томми Пирса и какого-то пьяницу Картера. Также сказала, что следующим может стать доктор Хамблби».
Мисс Уэйнфлейт задумчиво кивнула. «А не говорила ли она, кто во всем этом виноват?»
«Человек с каким-то особым взглядом», — мрачно ответил Люк. «По ее мнению, такой взгляд невозможно не заметить. И она как раз заметила его, когда тот человек разговаривал с Хамблби. Именно поэтому она полагала, что настал черед доктора».
«И он умер», — прошептала мисс Уэйнфлейт. «О боже, о боже!» Она откинулась назад, ее пораженный взгляд отражал какую-то мучительную боль.
«Кем же мог быть этот человек?» — спросил Люк.
«Подумайте, мисс Уэйнфлейт, вы знаете, вы должны знать!»
«Нет, не знаю. Она не говорила мне».
«Но у вас самой могли же возникнуть какие-то подозрения!» — пылко произнес Фицвильям.
«Вы ведь почти наверняка догадываетесь, кого она имела в виду!»
Мисс Уэйнфлейт неохотно кивнула.
«Тогда поделитесь со мной!»
Женщина решительно помотала головой.
«Нет, право, не могу. Вы просите меня сделать нечто крайне неподобающее. Простите меня догадаться о том, что могла, только могла, заметьте, иметь на уме моя покойная подруга. Нет, я не могу решиться на подобное обвинение».
«Но обвинение-то будет чисто гипотетическим».
Однако мисс Уэйнфлейт неожиданно проявила твердость характера.
«Нет, я ни за что не решусь на такое», — заявила она. «Лавиния никогда на самом деле не высказывала мне своих подозрений. Я догадывалась, что у нее возникли кое-какие сомнения, но вы же понимаете, что я могу и ошибаться. А если я введу вас в заблуждение, то последствия могут быть ужасно серьезными. Грешно и совершенно безнравственно с моей стороны было бы упоминать вам чье-то конкретное имя. Ведь я могу жестоко ошибаться. Более того, вероятнее всего, как раз ошибаюсь».
Мисс Уэйнфлейт гордо поджала губы и с мрачной непреклонностью глянула на Люка. Фицвильям умел мириться с очевидным поражением. Он осознал, что ему противостоят моральные устои мисс Уэйнфлейт, к которым, правда, примешивалось еще какое-то смутное, непонятное ему чувство. С готовностью признав неудачу, он поднялся с кресла, собираясь проститься. У него возникло твердое намерение вернуться в этот дом для продолжения дискуссии, но Люк не позволил себе ни единым словом обмолвиться о своих планах, предпочитая избежать возможной неловкости.
«Разумеется, вы вправе поступать так, как считаете нужным», — сказал он. «Благодарю вас за оказанную помощь». Провожая его к выходу, мисс Уэйнфлейт, казалось, слегка потеряла свою непоколебимую уверенность.
«Надеюсь, вы не подумали...» — нерешительно начала она, но передумала и произнесла более уверенно.
«Если я смогу еще чем-то помочь вам, то, пожалуйста, прошу вас, только дайте мне знать».
«С удовольствием. Вы ведь не будете ни с кем делиться нашим разговором?»
«Естественно, не буду. Никому не скажу ни слова».
Люк надеялся, что она говорит правду.
«Передавайте привет, Бриджит, любезно», — добавила мисс Уэйнфлейт.
«Вы не находите, что она очень красива и умна, к тому же?
Я надеюсь, что она будет счастлива».
И когда Люк вопросительно глянул на нее, добавила. «Я имею в виду, выйдя замуж за лорда Уитфилда. Все-таки у них большая разница в возрасте».
«Да, вы правы». Мисс Уэйнфлейт глубоко вздохнула, а затем неожиданно заявила.
«А знаете, ведь когда-то мы с ним были помолвлены».
Люк изумленно глянул на нее. Женщина кивнула ему, печально улыбнувшись.
«Много воды утекло с тех пор. Он казался весьма многообещающим юношей. Я помогла ему, знаете ли, стать образованным человеком. И очень гордилась им, силой его духа и целеустремленности. Ведь он твердо решил добиться успеха в жизни».
Она опять вздохнула.
«Мои родственники, разумеется, страшно возмущались. В те дни классовые различия в браке считались почти недопустимыми». После довольно значительной паузы мисс Уэйнфлетт смущенно добавила:
«Я всегда с огромным интересом следила за его карьерой. По-моему, мои родители совершили большую ошибку».
Ничего больше не добавив, она лишь с улыбкой кивнула ему на прощание и удалилась обратно в дом. Люк попытался собраться с мыслями. Он определенно относил мисс Уэйнфлетт к категории «старушек», а сейчас, подумав, сообразил, что ей, вероятно, еще нет 60 лет, а лорду Уитфилду должно быть далеко за 50. Вероятно, она могла быть старше его всего на год или два, не больше. И этот скороспелый лорд еще собирается жениться на Бриджит. А ведь ей всего 28 лет, и она еще так молода и полна жизни.
«Вот проклятие!» — буркнул себе под нос Люк. «Опять дурацкие мысли. Я приехал по делу. Надо настроиться на расследование».